Здравствуйте, дорогие слушатели. В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил, и в этом эпизоде мы обсудим, кто нашел любимого, скрываясь в Европе от КГБ, зачем балерина перед смертью уничтожила все личные записи, когда импресарио гнал в зашей собственных лучших юношей и прочие интересные темы. А завершив эпизод, ни при каких обстоятельствах не забывайте подписаться на наш одноименный YouTube-канал. Добро пожаловать! Начнем мы с констатации очевидного и непоколебимого. Русский балет, бесспорно, один из лучших балетов в мире. Выпускники наших академий, повсеместные гости, как постоянных трупп, так и с гастрольными турами. И подобное продолжается весь 20 век, где угодно. Но обязательно необходимо констатировать еще один, также очевидный и непоколебимый факт. Русский балет не изобретали ни в России, ни в СССР, ни даже в Российской империи. Заложенный фундамент прибыл в русский балет из Европы, и культуру балета основали и развили здесь именно европейцы. А уже в начале 20 века Сергей Дягилев, благодаря русским сезонам, популяризировал нашу школу балета, пусть внедренную европейцами, но обросшую самобытностью и закрепившуюся в качестве центральной на планете. Слишком вдаваться в детали истории балета мы не станем, но коротко пробежимся по главным этапам. Когда именно появился балет здесь, утверждать очень сложно, поскольку само понятие балета весьма растяжимое. Некие постановки случались уже в 17 веке, но более современное европейское понимание балета и балетных танцев сформировалось при Петре I. Стали приходить в массовую культуру минуэты, вальсы и прочее, а сам Петр I специальным указом обязал дворянскую молодежь обучаться танцам. Естественно, пригласили с этой целью иностранцев, и основоположником русского балета считается француз Жан-Батист Ланде, который открыл первую балетную школу, до сих пор в Санкт-Петербурге существующую. И постепенно, десятилетия за десятилетиями, балет только набирал популярность и при Елизавете, и при Екатерине II, и дальше имел государственное финансирование, как учебные заведения, так и труппы. Поощрялись постановки балетов крепостными при поддержке помещиков. Ну, как вы можете себе представить, собственного уникального как такового направления не существовало. Выписывали европейских мастеров, те обучали танцоров, а порой танцоры приезжали сюда, и русский балет не был самобытным, не имел громкого имени в мире. Даже при Александре II, когда стали в балете целенаправленно продвигать свое отечественное, все равно над проектами работали иностранцы. Допустим, первый балет на русскую национальную тему, где использовались русские мелодии популярные в том числе, «Конек-горбунок» по сказке Ершова. Премьера состоялась в 1864 году. Но написан балет композитором родом из Италии по имени Цезарь Пуни, а поставил балет француз Артур Сен-Леон. Но, разумеется, сама идея концептуальная — балет сделать более русским во второй половине 19 века просматривается и достигает вполне конкретных успехов. Тут очень часто ставят в пример половецкие пляски Бородина, и пример на самом деле неплохой, но половецкие пляски — это лишь балетная часть оперы, неполноценный балет. Главным примером должен бесспорно являться Чайковский. Он за свою жизнь только 3 балета написал, «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», но именно они за рубежом ассоциировались с русским балетом и так воспринимались, особенно «Лебединое озеро». 2 других по европейским сказкам написаны, а здесь такой фольклорный сюжет, в том числе можно найти корни в местной культуре, много теорий по вопросу, откуда конкретно берется история, но мы знаем о музыкальных отсылках к русскому народному искусству, в работах Чайковского и так далее. Короче говоря, к концу 19 века русский балет запустил поиск самобытности, а в начале 20-го выстрелил на международной арене, устанавливая моду как на новые веяния в танце, так и на русские мотивы. Настолько русский балет стал популярным, что многие европейские танцоры даже брали себе русские имена в качестве псевдонимов. Выделим британца по имени Антон Долин, один из любовников Сергея Дягилева, по паспорту Сидни Фрэнсис Патрик Чиппендейл Хилли Кей. А среднестатистические люди, вплоть до монархов разных стран, носили элементы русских костюмов благодаря влиянию балета. И приписать однозначно заслуги единственному человеку, конечно, сложно, но центральную роль все же сыграл именно Сергей Дягилев, предприниматель, бизнесмен, сам на сцене не выступавший, что для нас актуально, в числе прочего, открытый гомосексуал. Конкретно мы Сергея Дягилева чуть позже обсудим, с него обзор персоналей начнем, но сначала еще пара слов. К сожалению, о более ранних личностях до 20 века достаточно мало известно, причем как о наших деятелях, так и о приезжих европейцах, балет прививших. Их биографии довольно-таки расплывчатые, мы деталей почти не знаем. Максимум имена жен мужей, где родились, где учились, где танцевали, и то не у всех. Каких-то гомосексуальных открытых фигур, как среди женщин, так и среди мужчин, не наблюдалось. Я очень много разных деятелей просмотрел. Единственная, наверное, забавная штуковина тех времен, которую крайне хочется упомянуть, по какой-то причине Павел I издал правило: на сцене нельзя выступать мужчинам, и балет в мужских образах исполняли женщины. Но практика долго не продержалась, любопытный момент. Относительно 20 века. Поговорить есть о чем, в привязке к нашему сообществу существует множество в той или иной степени популярных деятелей балета с однополой любовью в биографиях. Мы коснемся 5 монументальных историй, а также внутри них нескольких более мелких. Но имеются также истории, где особенно нечего рассказать, или истории, основанные лишь на слухах. Пример — Анна Павлова, известнейшая балерина, в честь которой новозеландец или австралиец назвал тортик Павлова. Так вот, жила тогда скульптор Мальвина Хоффман, ваяла потрясающие бронзовые скульптуры, выложу некоторые в наш Instagram, Rainbow Podcast, в одно слово. Ваяла и скульптуры артистов балета, Анны Павловой в частности. Крутились они обе в лесбийских кругах, в том числе среди многих, о ком рассказывал в триптихе о женщинах. И есть предположение, во время работы над скульптурой Анны Павловой у них с Мальвиной Хоффман закрутился роман. О нем прознал муж Мальвины и подал на развод. Все. Каких-то дополнительных фактических подтверждений нет, поэтому выделять Анну Павлову и прочих аналогичных представителей балета с подобными деталями биографий не вижу целесообразности. Необходимо ощущать всем нутром. Балет, как и иные сферы искусства, наполнен сейчас и всегда был наполнен ЛГБТ-людьми. Приведу цитату нашего современника, но уже тоже легенды балета, гетеросексуала Михаила Барышникова в привязке к закону о запрете пропаганды гомосексуализма в России. Любые дискриминации и преследования гомосексуальных людей неприемлемы. Моя жизнь была безмерно обогащена геями, менторами, коллегами и друзьями. Грустно, что мы до сих пор должны даже просто говорить об этом в 21 веке. Сергей Дягилев. Начнем освещение биографии вот с какой мысли. Сергей Дягилев, прямо скажем, спорная личность, очень тяжело на сегодняшний день объективно оценивать его образ. Как бизнесмен, импресарио, деятель искусства и культуры, безгранично важен, но как человек фигура сложная, что из повествования станет ясно. Но поскольку Сергей Дягилев столь значим, его история покрылась многослойной легендарной паутиной, некой поволокой восторженности. Заслуженно, с одной стороны, но закрывает глаза на прочее со стороны другой. Даже личная жизнь преподносится зачастую высокопарно, как, ну, он был открытым гомосексуалом, которого все уважали, все обожали, писали, что это чуть ли не первый добившийся всеобщего признания открытый гомосексуал в России, потрясающая веха. И он действительно гей, изменивший историю русского искусства. По праву великолепная информация, но на глубине, ежели покопаться, немало грязи. Про какие-то сексуальные домогательства прямолинейные или прочие серьезнейшие обвинения речи не идет, но статус любовника Сергея Дягилева равнялся хорошему продвижению по карьере, порой не совсем заслуженному. А отказ от статуса любовника мог означать вылет пинком из его балета. Перешедших ему дорогу или тех, с кем Сергей Дягилев расстался, он мгновенно выгонял. Некоторые юноши даже вполне возможно становились любовниками, невзирая на свою гетеросексуальность, чтобы получить роли в балете. И сопровождается все морем скандалов и не очень красящей Сергея Дягилева драмой, в связи с чем встает объективный вопрос. Если бы Сергей Дягилев жил сейчас, условно, 100 лет спустя, или если бы наши сегодняшние идеалы были 100 лет назад, смотрели бы мы на Сергея Дягилева как на, в кавычках, «хорошего человека». Сказать чрезвычайно сложно. Это нужно понимать кристально чисто. Посему уверенно заявлять, Сергей Дягилев многое сделал для истории балета, мы можем, но ставить под сомнение ряд его действий как личности также бесспорно должны. Что ж, пробежимся по биографии. Сергей Дягилев родился в 1872 году в потомственной дворянской семье, естественно, при деньгах. Получил хорошее образование и жил к концу века в Санкт-Петербурге, активно интересуясь не балетом пока, а живописью. В 1898-м соосновал журнал «Мир искусства» и стал его главным редактором. Журнал приобрел популярность, там публиковалось море известных сейчас художников — Репин, Левитан, Серов, Васнецов, Кандинский, Поленов и прочие-прочие. Позже и литературный раздел появился тоже с кучей знаковых имен. Заострять вниманием особенно на журнале не станем, но важно осознавать. Уже и до балета Сергей Дягилев сделал себе имя и внес вклад в популяризацию нового витка русского искусства как внутри России, так и за рубежом. Журнал прекратил существование в 1904-м, и в начале 20 века интерес Сергея Дягилева сместился от живописи в сторону сцены. Продолжая организовывать крупные выставки повсеместно, Сергей Дягилев решил разнообразие внести и в какой-то момент попробовал устроить и музыкальные концерты, также с целью пропаганды в Европе русской культуры. Он участвовал в постановке спектаклей и опер, к чему привлекал знакомых из сферы искусства. Они работали над декорациями, художники рисовали афиши, иная вовлеченность тоже присутствовала. Сергею Дягилеву всегда казалось обидным, что в России знают о европейской культуре, а в Европе о русской нет. Именно поэтому центральной мотивацией являлось элементарное желание продемонстрировать русскую культуру и вне России во всех аспектах творчества. Показательным событием стали так называемые исторические русские концерты в Париже в 1907 году, куда вовлекались громкие имена вроде Рахманинова, Глазунова, Римского-Корсакова, многих других. А с европейской стороны, например, участвовали Дебюсси и Равель. С первым концертом из серии связан забавный курьез. В присутствии ряда Романовых Шаляпин пел арию из «Князя Игоря», и публика просто потеряла голову, разразилась овациями и не останавливалась долгое-долгое время. Дирижер уже вышел исполнять «Комаринскую глинки», а зал все орал. Тогда дирижер швырнул свою палочку и покинул сцену. Произошло небольшое затишье, язычный бас завопил по-русски. «Комаринскую, ёб вашу мать!» Тогда князь Владимир Александрович Романов встал и обратился к жене. «Ну, кажется, нам пора домой, княгиня». Об этой истории сам Сергей Дягилев вспоминал с упоением и восторгом. Настолько триумфальным успехом оказались исторические русские концерты, что Сергей Дягилев решил привезти в Париж и полноценную оперу. Так стартовали русские сезоны в 1908 году, в 1909 к опере присоединился балет, а с 1911 Сергей Дягилев создал собственную постоянную труппу для русских сезонов, которая так и называлась «Русский балет Дягилева» — «Балейхус». Именно этот русский балет приобрел невероятную популярность в Европе, именно он создавал нечто новое и уникальное, и именно благодаря ему русский балет как класс настолько известен во всем мире до сих пор. Занятно, что русский балет Дягилева никогда в России не выступал. В чем уникальность, кроме русской культуры? Сергей Дягилев увел балет из классики XIX века в современность, сделал его не всегда успешно, но революционным. Что-то принималось, что-то нет, что-то вызывало бурю восторга, что-то вздохи разочарования. Но совершенно точно равнодушие мало кто испытывал, поскольку наблюдали неординарное, непростую стагнацию. А существенной реформой, отчасти продиктованной именно гомосексуальностью Сергея Дягилева, стал пересмотр роли мужчины в балете. У Сергея Дягилева, наряду с балеринами, появились и звезды балета среди танцоров-мужчин. Мужчины перестали быть просто подставками и декорациями для женщин, а также потеряли традиционный вид мужественных бруталов. Масса образов демонстрировала андрогинные лики, воплощавшиеся пластичными и выразительными танцорами. Естественно, именно любовники Сергея Дягилева оказывались теми самыми звездами, и желание сделать из них звезд послужило мотивацией для Сергея Дягилева изменения внедрить. И, конечно, авангардистский взгляд стал визитной карточкой балета. Наиярчайший пример приведу. «Послеполуденный отдых Фавна» — сочинение Дебюсси, которое я персонально никогда не любил прямо с детства, буквально нудная тягомотина о том, как отдыхает Фавн, на мой вкус. У Сергея Дягилева в постановке фигурировал ряд эротических отсылок, кульминирующихся в финале, где Фавн занимается мастурбацией. Совсем не классическое для балета решение, согласитесь. Именно русский балет Дягилева послужил платформой для гигантского количества однополых романов Сергея Дягилева, прежде всего с хореографами труппы и ее главными звездами. Причем Сергей Дягилев состоял с мужчинами в самых настоящих парах. Это не просто изобличающие слухи. Он выходил с любовниками в свет, останавливался в общих номерах, рассказывал о чувствах окружающим. Никакого секрета гомосексуальности собой не представляла, что позволяет и нам знать океан подробностей. Максимально объективно здесь судить нелегко, но величайшим из когорты юношей был Вацлав Нижинский, и, пожалуй, он же являлся самой главной любовью Сергея Дягилева. Именно Вацлав Нижинский, к слову, ставил послеполуденный отдых Фавна как хореограф и исполнял титульную роль. Я решил о Вацлаве Нижинском поговорить отдельно позже в эпизоде, а сейчас мы рассмотрим иные романы личной жизни Сергея Дягилева. Но прежде еще о двух окружающих людях надо упомянуть. Леон Бакст, белорусский художник, который сотрудничал с Дягилевым сначала в журнале, а потом и на сцене в качестве декоратора. Важный человек, тоже в однополых отношениях замечен, причем Леон Бакст очень много работал с Жаном Кокто, о ком я рассказывал в 12-м эпизоде подкаста, и есть предположение, что некоторое время Леон Бакст и Жан Кокто даже состояли в статусе любовников. Такие дела. Другая невероятно важная личность в карьере и жизни Сергея Дягилева — Игорь Стравинский, композитор, который Сергеем Дягилевым и был, собственно, открыт. Он же идеально вписался в идею пропаганды русской культуры в Европе со своими жар-птицами и петрушками, да? Но мы его вспоминаем в привязке к одному очень забавному письму, сохранившемуся по сей день, отправленному Игорем Стравинским Сергею Дягилеву. Письму в гомосексуальности, сомнений не оставляющему. «Мой дорогой Сережа, чувствую, что тебе тяжело на душе, что мучают тебя твои мои дела. Ах, если бы мне чем-нибудь можно было помочь тебе, чем? Если музыкой своей не удается помочь, то чем же? Не членом, черт возьми! Хотя он не дурен. Твой И. Стравинский». И сбоку маленькая приписка. «Не хвастай, твой ответ. Знаю». То есть Игорь Стравинский предсказывает, будто Сергей Дягилев ответил бы ему не хвастать размерами члена. Вот такое подлинное письмецо. Как вам? И, наконец, о любовниках. Из изобилия поговорим лишь о некоторых. Начнем с Дмитрия Философова, публициста и литературного критика, двоюродного брата Сергея Дягилева, его ровесника. Они встречались в молодости, видимо, даже первый, в принципе, гомосексуальный контакт Сергея Дягилева. Встречались довольно-таки долго, на протяжении более 10 лет. Часть периода Дмитрий Философов помогал заниматься журналом «Мир искусства», выступал в должности редактора литературной секции. Закончились их отношения конфликтом. В то время жила прославленная поэтесса Зинаида Гиппиус, мы ее касались в первой части «Триптиха о женщинах», она была замужем за Дмитрием Мережковским. И оба, Гиппиус и Мережковский, являлись бисексуалами и имели любовников всех полов. Дмитрий Философов параллельно с Сергеем Дягилевым закрутил роман и с Зинаидой Гиппиус. Однажды Сергей Дягилев в дорогом ресторане застал Философова и Гиппиус вместе и набросился на любовника с кулаками. После чего отношения мужчин завершились, а Дмитрий Философов переехал к Гиппиус и Мережковскому, где они определенный период состояли в тройных бисексуальных отношениях, все вместе. Ну а любовь с Сергеем Дягилевым уже не восстанавливалась. Следующий любовник — Леонид Мясин. Он достаточно продолжительное время стоял главным хореографом и главной звездой русского балета Дягилева, прославился первостепенно скандальным балетом «Парад», детищем Кокто, Сати, Дягилева, Пикассо и, собственно, Мясина. Такие крутые костюмы Пикассо для балета сделал, выложу обязательно. Отношения же Леонида Мясина и Сергея Дягилева носят весьма спорный характер, потому как есть основания предполагать, что Леонид Мясин на самом деле был гетеросексуалом, а с Сергеем Дягилевым встречался только ради карьеры, которую получил. Беспрерывно сопровождали Мясина интриги с девушками в годы русских сезонов, а после Дягилева вовсе четырежды женился, в гомосексуальных связях не замечен. Самое выразительное во всей истории отношений — совершенно дикие подробности расставания Сергея Дягилева и Леонида Мясина, который Сергея Дягилева совершенно не красит. Каждый раз перед ежегодными турне Сергей Дягилев предельно четко объявлял, что интрижек Мясина с девушками из труппы не потерпит. Тем не менее, однажды Мясин стал встречаться с балериной Верой Савиной, англичанкой, одной из тех, кто взял русское имя в качестве псевдонима. Сергей Дягилев, дабы проверить слухи о контактах, нанял частного детектива, и детектив шпионил за свиданиями Мясина и Савиной. Когда детектив удостоверил Сергея Дягилева в реальности отношений, Сергей Дягилев напоил Веру Савину и голую среди ночи притащил в номер к спящему Леониду Мясину, пихнул ее любовнику в постель и крикнул: «Смотри, вот твой идеал!» Леонид Мясин выходку не стерпел, разумеется, собрался и покинул труппу моментально, после чего был официально уволен Сергеем Дягилевым, а Веру Савину Сергей Дягилев перевел из солистки в кордебалет. Сергей Дягилев никого к себе не подпускал несколько дней, а все вокруг думали, что он вообще покончит с собой, но справился. Я честно признаюсь, как можно придумать оправдание подобному поведению, понятия не имею. Тут грань допустимой ревнивой реакции не просто переходится, на реактивном самолете перелетается. Но надо отметить, через годы, когда Мясин и Савина уже женились, Леонид Мясин на некоторое время вернулся к сотрудничеству с Сергеем Дягилевым, но никаких чувств на сей раз не возникло. Сергей Дягилев сказал следующее. «У Леонида нет ни души, ни сердца, ни вкуса. Единственное, что его интересует, это деньги». Уж оценивайте всю историю, как пожелаете. Только хотел еще один факт, занятный о Мясине, рассказать. Он, будучи известным артистом балета и после труппы Дягилева, имел хорошие деньги и купил себе три острова, небольшой архипелаг Лигали в Италии. Позже, после смерти Мясина, острова перекупил другой артист балета Рудольф Нуреев, о ком мы побеседуем чуть позже. Очередные два любовника Сергея Дягилева, которых хочется упомянуть. Один — вновь артист балета Серж Лефарь, родом из Киева. Он был подле Сергея Дягилева вплоть до его смерти, но у Сержа есть разочаровывающая глава жизни. С приходом нацистов он ездил из Парижа в Германию по личному приглашению Геббельса обсуждать искусство в нацистской Европе будущего. А когда Гитлер лично приезжал со свитой в Париж и навещал парижскую оперу, Серж Лефарь водил его по зданию и рассказывал, где у них там что, такой своеобразный гид. С завершением войны Серж Лефарь нашел себя осужденным на смертную казнь как коллаборационист, и он бежал из Франции, но затем приговор смягчили и даже выступал снова в Париже. В любом случае, биография определенно разбита, но это все было уже после Сергея Дягилева. И еще любовник, который также жизнь Сергея Дягилева сопровождал до конца, Борис Кохно, родом из Москвы. Он в первую очередь выполнял роль либреттиста для русских сезонов, но и со всякими организационными моментами Сергею Дягилеву помогал, многое от него унаследовал. Борис же постарался сохранить русские сезоны со смертью их устроителя, правда, безуспешно. Кроме Сергея Дягилева, Борис Кохно много с кем встречался, в основном с мужчинами творческой деятельности. И в кругах светских, европейских крутился почти весь 20 век. Последний любовник Сергея Дягилева, рассматриваемый нами в данном блоке, Игорь Маркевич. Композитор, наверное, не столь известный сейчас, но в истории остался. На момент знакомства с Сергеем Дягилевым и вовсе считался крайне многообещающим талантом. Познакомились они, когда Игорю Маркевичу было всего 16 лет, а Сергею Дягилеву на 40 больше. По свидетельствам, Игорь Маркевич и Сергей Дягилев стали любовниками, хотя Сергей Дягилев умер уже через несколько месяцев. Одним из свидетельств можно считать дневники, и не кого-нибудь, а самого Сергея Прокофьева, великого композитора, который тоже с Сергеем Дягилевым сотрудничал в «Русских сезонах». Несколько цитат. «Вечером Дягилев пригласил нас в ложу на князя Игоря. Спектакль был скорее скучный, голоса плохие, а оркестр в нашей ложе не звучал. Дягилев явился с Маркевичем и был в отличном настроении. По-видимому, это эскапада, пока лифарь в Монте-Карло. Маркевичу лет 16, и он похож на мышонка». Следующая запись дневника, длинная, я всю цитировать не стану, она про поход в театр, зачитаю только фрагменты, непосредственно об Игоре Маркевиче и Сергее Дягилеве. Для контекста, Нувель, тоже деятель искусства, с Сергеем Дягилевым творивший. Звонил Нувель. Он приехал специально на премьеру. Дягилев тоже с Маркевичем. Свадебное путешествие? Знак вопроса. Я спрашиваю Дягилева. Ты, собственно, зачем привез Маркевича? Показать, какую следует писать музыку? Или наоборот, какую писать не следует? Дягилев смеется. Видишь ли, вопрос слишком деликатный, позволь мне на него не отвечать. Дягилев начинает справляться о лучшем ночном ресторане. Я предлагаю идти всем вместе, но Дягилев пропускает мимо ушей, желая, по-видимому, кушать в тет-а-тет с Маркевичем. И через несколько дней комментарий. Утром укладывались. В 1:25 поезд в Париж. С ним должен был ехать и Дягилев с Маркевичем, но Нувель сообщил, что они не поспели и едут со следующим. Очевидно, уединенность свадебной поездки продолжается. Таков мимолетный роман «Мужчины и юноши». На сим завершим перечисление любовников, разве что позже в эпизоде о Вацлаве Нижинском будет, и там также без Сергея Дягилева не обойтись. Скончался Сергей Дягилев в 57 лет от осложнений, вызванных сахарным диабетом. Всегда игнорировал предписания врачей и вел очень активный и не совсем здоровый образ жизни. Естественно, Сергей Дягилев — легендарная личность для русского творчества начала 20 века, а на предмет спорных моментов формируйте собственное мнение. Так или иначе, игнорировать их не следует. Ида Рубинштейн. Балерина – самая настоящая скандальная звезда начала прошлого века, которая, кстати, тоже несколько лет выступала в «Русских сезонах» Сергея Дягилева, но потом ушла и, разругавшись, основала аналогичную, даже конкурирующую труппу. Родилась Ида Рубинштейн в Харькове, но выросла в Санкт-Петербурге. С детства мечтала о сцене, много пробовала себя и в итоге реализовалась как актриса и как балерина. Надо отметить, что Ида уже самим телосложением являла образ уникальной балерины, выделялась из толпы, ведь ее рост под 2 метра, а плеяда современниц балерин была 1,50 м. Но наибольшую славу, наибольший успех ей принесли нетривиальные карьерные решения. Во-первых, конфликты с религиозными институтами. Иде Рубинштейн за свою карьеру удалось оскорбить чувства и православных, и католиков выступлениями. В Санкт-Петербурге она участвовала в постановке «Соломеи» по Оскару Уайлду с номером «Танец семи покрывал». Леон Бакст, которого обсуждали уже, помогал в создании. Суть состояла в том, что Ида Рубинштейн в процессе танца снимала покрывало за покрывалом и в итоге оставалась фактически голой, лишь в массивных украшениях. Аудитория, очень либеральная в начале 20 века, разразилась полнейшим восторгом, пусть пришла, казалось бы, на классический балет. Даже на бис Иду попросили исполнить хотя бы фрагмент. Но официальные лица формально раскритиковали за непристойность, а православная церковь объявила вдогонку крайнее возмущение. Но номер с покрывалами использовала Ида Рубинштейн и позже, в иных проектах. Относительно католиков, они набросились на Иду Рубинштейн за постановку в Париже, где та сыграла святого Себастьяна. Католическая церковь возмутилась, мало того, что женщина в образе святого, еще и еврейка, еще и бисексуалка. Такие дела. Также из скандального. Ида Рубинштейн устроила первый в мире показ нижнего белья. Возмутительно, правда? За показ Иду арестовали, и от тюремного заключения избавила только поддельная врачебная справка, сварганенная подсуетившимися знакомыми о психических проблемах. Как многое все-таки меняет всего какая-то сотня лет. И любопытный факт, который не каждый, наверное, знает. Самое известное сочинение Мариса Равеля «Болеро», все его абсолютно точно слышали, Равелем написано специально по заказу Иды Рубинштейн для ее балетной постановки. Теперь об однополой любви. Главным романом с женщиной в жизни Иды стал роман с художницей Ромейн Брукс. Вы это имя уже слышали в нашем подкасте в 9-м эпизоде, когда речь шла о Натали Клиффорд Барни. Поскольку у Натали с Ромейн Брукс была самая настоящая любовь, продолжавшаяся полвека. С Идой Рубинштейн они познакомились через общего любовника-итальянца, и Ромейн сразу начала писать ее многочисленные портреты. Она со всеми любовницами так делала. Ида Рубинштейн просто голову потеряла от Ромейн, фантазировала, как они купят домик в деревне и до старости там вместе проживут. Но Ромейн Брукс ценила одиночество, а главное, являлась приверженкой городского обитания, и подобное настроение и планы Ида Рубинштейн не разделяла, что послужило одной из причин их расставания спустя несколько лет отношений. Но даже расставание не прекратило стремление Ромейн писать Иду, и она продолжала долгое время так поступать, создала ее портретов больше, чем чьих-либо других. Ромейн привлекала, цитата, «хрупкая и андрогинная красота». Собственно, рост, как мы упомянули, и изящность внешности составляли впечатление. Писала Ромейн Брукс, как и официально портреты самой Иды непосредственно, так и другие образы, но для которых также позировала Ида. Примеры картин с Идой Рубинштейн, французский крест, плачущая Венера, весна, стрелок в маске, мертвая женщина. Мертвая женщина — моя любимая из перечисленных. Я обязательно все выложу в наш Instagram Rainbow Podcast. В одно слово. Иногда Ромейн Брукс приходилось писать Иду Рубинштейн по фотографиям, а не с натуры, потому что Ида не любила позировать особенно и вообще могла шевелиться или вовсе не прийти, такова уж природа. Но самый известный портрет Иды, тем не менее, сочинил Валентин Серов, автор «Девочки с персиками», да? Он изобразил Иду в образе Соломеи, как раз о чем мы говорили. В конце 30-х Ида Рубинштейн уехала из Франции, опасаясь, как еврейка, нацистов. В Лондоне помогла организовать госпиталь для раненых солдат. Ну а в 1945-м вернулась во Францию и, на удивление многих, повела затворнический образ жизни, уединилась в собственном особняке в небольшом городке и ни с кем не виделась, кроме своей секретарши и помощницы. Скончалась некогда звезда европейской сцены Ида Рубинштейн в 1960 году, там же, прямо у себя дома. Но в памяти, несомненно, осталась, запомнившись своей творческой деятельностью и многочисленными, вдохновленными красотой и незаурядностью балерины портретами известных живописцев. Рудольф Нуреев. Очередная скандальная персона, но уже более поздних времен. Рудольф — человек, который никогда не был конформистом, и именно его мятежный дух приносил как блага, так и проблемы. Снова личность, оставившая массу спорных высказываний за собой, но по свидетельству современников, некоторые вещи он говорил не потому, как воистину так считал, а дабы предстать и таким бунтарем. И также порой не обладал собранностью достаточной, чтобы сдержаться в моменты ярости и гнева, много случаев ругани, оскорблений прямо в общественных местах. В персональном плане не пример для подражания, зато это позволило ему добиться открытой жизни геем. Но все по порядку. Сначала фамилия. Можно встретить как вариант Нуреев, так и Нуриев. Существует соображение, будто по паспорту он Нуриев, а за границей стал Нуреевым. Но на деле Рудольф и в опубликованном свидетельстве о рождении Нуреев. Заблуждение же возникло в СССР из-за громкой, якобы изобличающей статьи про Нуриева, изменника Родины. Использовать будем верный вариант — Рудольф Нуреев. Появился на свет Рудольф Нуреев в поезде, направлявшемся во Владивосток. В детстве, лишь увидев танцы, понял, что именно ими собирается заниматься, и без проблем добился переезда в Санкт-Петербург с целью профессионального обучения. А уже в 20 лет гастролировал по миру в солирующих ролях. Он стал сенсацией как внутри СССР, так и за границей, но советская власть и эта дикая система его не устраивали, и Рудольф Нуреев сбежал в очень драматичной истории. Во время гастрольных туров Рудольф Нуреев нарушал все возможные советские правила, он общался с иностранцами, испарялся прямо с репетицией в гей-бары, и за ним установил слежку КГБ, которая не прекращалась затем практически всю его жизнь. И однажды, в 1961 году, в аэропорту Парижа, Рудольфа отозвали в сторону и сказали, что ему не требуется лететь со всеми дальше в Лондон, а срочно необходимо вернуться в Москву для специальной постановки в Кремле. А также его мама очень больна и требует присмотра. Но Рудольф заподозрил неладное. Наотрез отказался покидать Париж и запросил политическое убежище в Европе. Убежище предоставила ему Дания, а позже в жизни он стал гражданином Австрии. Любые попытки заманить Рудольфа Нуреева в СССР успехом не оборачивались, оказывалось давление на его близких, и те написывали письма под присмотром КГБ, но ничего не выходило. А потом произошел и вовсе якобы несчастный случай в театре, где к удаче никто не пострадал, но Рудольф остался уверенным, что именно КГБ произвел попытку устранить артиста. В СССР Рудольфа Нуреева осудили на 7 лет заключения за измену родине, и только после смерти матери Рудольфу позволили 72 часа провести в СССР личным распоряжением Горбачева. Но кроме матери, ни с кем из знакомых встреч не допустили. После развала СССР Рудольф тоже успел побывать в России, даже выступить в качестве дирижера. О личной жизни. В юности был в контактах с несколькими женщинами, но лишь в юности подавляющее большинство связей имел именно со своим полом. Причем связей в основном беспорядочных, на один раз, и даже когда состоял в отношениях, они всегда оставались свободными, никакой эксклюзивной верности пары не придерживались. К сожалению, халатность и отсутствие должной защиты привели к заражению ВИЧ, но и тогда Рудольф игнорировал все врачебные предписания и в итоге именно от осложнений, вызванных СПИДом, скончался в начале 1993 года. Тем не менее, стабильные длительные отношения у Рудольфа Нуреева все же имелись в биографии. Во-первых, с молодым американским танцором по имени Роберт Трейси. Началось все с бурного романа, а потом сошло в более спокойное, доверительное взаимодействие, продолжавшееся до самой смерти Рудольфа Нуреева. Роберт Трейси стал его секретарем и важным жизненным компаньоном, очень близким человеком. Еще отметим короткую интрижку с Тебом Хантером, голливудским актером. А главным любимым Рудольфа Нуреева оказался Эрик Брун, датский артист балета, которым Рудольф восхищался еще до их знакомства. И когда Дания предоставила Рудольфу Нурееву политическое убежище, они с Эриком Бруном стали любовниками. Много путешествовали, тренировались, куча фотографий есть совместных, выложу их в наш Instagram Rainbow Podcast в одно слово. По темпераменту очень разные люди. Если что-то продвигалось не так, Рудольф топал ногами, орал и разбрасывал вещи, а Эрик, напротив, испуганно убегал из дома, после чего Рудольф всегда бросался вслед за ним и умолял вернуться. Эрик так характеризовал отношения. «Наша встреча была подобна столкновению и взрыву двух комет». А когда у Рудольфа однажды спросили, не боится ли он разоблачения гомосексуальности и однополого характера отношений с Эриком, Рудольф расхохотался и пообещал прокричать на весь мир, что любит Эрика. И затем последовало весьма неординарное размышление. «А чего мне бояться? Они узнают, что я гей и перестанут ходить на мои спектакли? Нет? Нижинский, Лефарь, да сам Дягилев и Чайковский. Что женщины станут меньше меня хотеть, было бы неплохо, но, боюсь, их не остановит даже утверждение, что я гермафродит. Скорее только подстегнет любопытство». Логично и здраво. Отношения Рудольфа Нуреева и Эрика Бруна продолжались 25 лет до смерти Эрика в 1986-м. Официальная причина смерти — рак легких. Фотография Эрика Бруна всегда стояла у Рудольфа Нуреева на столе. И прежде чем мы закончим с Рудольфом Нуреевым, нельзя не упомянуть балет «Нуреев». В 2017 году была отложена премьера балета в Большом театре. Основной мотивацией переноса обозначили неподготовленность артистов к выступлению. Но мы знаем, что по балету проходила проверка на предмет пропаганды гомосексуализма, вызвали которую три момента. Кроссдрессеры в качестве действующих лиц, гомосексуальная составляющая личной жизни, продемонстрированная через отношения Рудольфа Нуреева и Эрика Бруна, и огромная фотография «Анфас», полностью обнаженного Рудольфа Нуреева на фоне. Сделал фото в 1961-м Ричард Авидон по просьбе самого Рудольфа. Рудольф сначала передумал, хотел все удалить, но не сделал этого. И чем старше становился, тем меньше стремился фото скрывать. На фото тело, конечно, впечатляет весьма во всех своих мужских аспектах. Когда балет все же вышел, постановка подрастеряла существенную часть оригинальной составляющей, и эта глупая цензура на искусстве невероятно печалит. Интересный для анализа, конечно, человек Рудольф Нуреев славен немыслимой тягой к свободе, что сосредотачивается во многом именно на свободе гармонии с сексуальной ориентацией. Отрицать здравую упрямость Рудольфа Нуреева в данном ключе нельзя совершенно никак, даже есть поводы ей восхищаться. Галина Уланова. Советская балерина, которая буквально покорила мир своим творчеством, гастролируя везде, самая титулованная балерина СССР по количеству всевозможных наград, как внутри страны, так и за рубежом, имела миллионы поклонников повсеместно. До самой смерти работала педагогом. При этом персона таинственная, не любившая личных разговоров, никогда не состояла в браке и не заводила детей. Тем не менее, романов насчитывалось немало, и один из них во второй половине жизни был с женщиной. Балериной Галина Уланова стала наибанальнейшим образом. Оба ее родителя – артисты балета, девочка пошла по их стопам, но переплюнула не только их, но и всю страну, и даже всю планету. Прожила 88 лет, проводила ежедневную часовую зарядку и до последней минуты сохраняла вес и фигуру лучших балетных времен. О профессионализме говорила так. Раньше в Петербурге ходили конки. На лошадей надевали шоры, чтобы ничто их не отвлекало. Вот в таких шорах я и проходила почти всю свою жизнь, чтобы ничто не мешало работать, думать о своей профессии. Самое комфортное для меня состояние — одиночество. Обычно я не подхожу ни к кому. Если подходят ко мне, начинают говорить о театре. Думаю, превосходно раскрывает образ мышления Галины Улановой и во многом объясняет выбор пути. Однополая любовь. Речь пойдет о журналистке Татьяне Агафоновой, почти на 20 лет моложе самой Галины. Познакомились они с Галиной, когда Татьяна брала у нее интервью. Друг другу понравились, и Татьяна начала прямо с рабочего номера газеты, с которой сотрудничала, каждый день звонить Галине и по несколько часов болтать обо всем подряд под предлогом освещения балетного тура. Но из-за невероятных счетов за телефон Татьяну попросили звонить впредь из дома. Прошло совсем мало времени, Татьяна уволилась и переехала жить к Галине в качестве домоправительницы. И немало есть слов о лесбийской природе их связи, но слишком многого мы не знаем из-за скрытности характера Галины Улановой и ее непременного нежелания пускать в частный сектор. Солидный пласт информации идет из воспоминаний современников, в особенности подруги Татьяны, которая подтвердила именно однополую любовь женщин в собственных мемуарах. Цитата оттуда. «А моя новость вот какая», — произнесла Татьяна медленно. «Я сейчас презираю всех мужчин, эту потную свору, и боготворю мою возлюбленную. Она неземное существо. Спроси, кто это?» Я спросила. Галина Уланова. Любовь с первого взгляда. У обеих. И дальше описывается рассказ самой Татьяны, где после дебютного интервью Галина пригласила Татьяну к себе домой сделать ее фотографии для газеты, но объяснила, что еды не будет, потому что готовить она не умеет. Тогда Татьяна пришла в гости с собственными полными сумками провизии, дабы стол просто ломился от яств. И именно таким образом отношения начались. Не с поцелуев, а с семейного уюта. Татьяна Агафонова и Галина Уланова прожили вместе около 20 лет. Татьяна скончалась первой от рака. Событие вызвало в Галине глубочайшую депрессию. А когда скончалась и она в своей квартире, дверь пришлось взломать, но ничего личного там не сохранилось, ведь Галина Уланова предусмотрительно уничтожила все возможные источники информации, могущие пролить на отношения новый свет, пожелав и после смерти остаться загадкой. Вацлав Нежинский. И напоследок трагичная история настоящего гения Вацлава Нежинского. Родился в Киеве в балетной семье, что предрекло будущее мальчика, от которого он не отказывался. И уже в раннем тинейджерстве выступал и считался самым настоящим вундеркиндом. Нужно обязательно отметить, уже тогда в характере и поведении совсем юного Вацлава проявлялись некоторые странности, от чего он даже посещал осмотры в психиатрической клинике. Данный аспект к печали лишь усугубится затем. Но карьера развивалась стремительно, и в 20 лет уже тогда известного Вацлава Нижинского пригласил к себе Сергей Дягилев. Они стали любовниками, Дягилев не первый любовник Нижинского, но главный. И именно с ним Вацлав снискал невероятную славу. Особенно потрясали высоченные прыжки Вацлава Нижинского. Даже в училищах танцевальных на стенах ставили метки, чтобы все пытались равняться на Вацлава. А в историю вошел термин «прыжок Нижинского». Одновременно с этим Вацлав потрясал своей пластичностью, и движения рук всегда были грациозными, очень женственными. Комбинация восхищала аудиторию и заставляла буквально боготворить Вацлава Нижинского. Блестящий актер мог перевоплощаться на сцене по-настоящему, оставаясь при этом робким и молчаливым юношей в реальной жизни. У Сергея Дягилева Вацлав Нижинский стал не только танцором, но и хореографом, материализовывал талантливейшие спектакли. Послеполуденный отдых Фавна я уже в пример ранее приводил, далеко не исключительное творение полета воображения Вацлава Нижинского. Необходимо отметить прогрессивный и дерзкий даже взгляд на постановки. Сергей Дягилев практически любые эксперименты ему позволял, и Вацлав пользовался свободой, а аудитория в основном принимала и восторгалась. Но отношения Вацлава Нижинского и Сергея Дягилева резко оборвались. Однажды Вацлав познакомился во время гастролей с поклонницей, венгеркой, и они поженились втайне ото всех. Любопытно здесь то, что они даже не могли поговорить, потому как не знали общих языков. Тем не менее, брак принес двоих детей. Сергей Дягилев, о браке узнав, мгновенно выгнал Вацлава Нижинского. И удалось это сделать очень легко. Из-за статуса любовника Дягилева они с Вацлавом не заключали никаких контрактов. Сергей Дягилев попросту оплачивал абсолютно все расходы юноши. Благодаря такому раскладу и получилось избавиться от Вацлава Нижинского элементарно. Сергей Дягилев перестал платить, и все. Вновь Сергея Дягилева история не украшает. Тем не менее, через несколько лет после Первой мировой войны уже Вацлав Нижинский вновь выступил у Сергея Дягилева, но большого успеха после оригинального увольнения не снискал. Организованная им самим труппа принесла лишь финансовые убытки, а во время войны в Венгрии его и вовсе арестовали. К сожалению, все пережитое травмировало окончательно неустойчивую психику Вацлава Нижинского. Он переехал в Швейцарию и вскоре попал в психиатрическую клинику, где ему поставили диагноз «шизофрения». Предпосылки видны даже по цитатам из дневника, там всякое, конечно, творится. И до смерти в 1950-м Вацлав Нижинский кочевал из клиники в клинику, порой ненадолго домой, но жизнь так и не вернулась в норму. Грустно, хотя влияние на балет за свою недолгую совсем карьеру оказал неизгладимое. Его как только не называли, от величайшего гения до царя воздуха. Присоединимся к ним и, кроме прочего, поблагодарим за то, что очередная личность ЛГБТ+, воистину изменила лицо искусства, а вместе с искусством и лицо всего мира. Спасибо за прослушивание. Первый эпизод в нашей коллекции, который полностью посвящен местной истории Российской империи и СССР. В будущем подобных эпизодов предстоит немало. Станем обязательно продолжать до тех пор, пока глупая иллюзия, связанная с якобы отсутствием ЛГБТ в отечественном прошлом, не развеется. Благодарю Артема за помощь в работе и желаю каждому счастливого Нового года. Текущий получился непростым и для нас, но, несмотря на вынужденный перерыв в середине, мы все же решили уйти на каникулы и сейчас. Набраться сил и с заряженной энергией пуститься вперед. 33-й эпизод подкаста выйдет в четверг, 18 февраля. С радостью дождусь лично вас. А пока подписывайтесь на YouTube-канал, там видео продолжат периодически выходить даже в период каникул. Поддерживайте нас в Patreon, глубочайший всем поклон за такую вовлеченность. А также обязательно смотрите оппозиционные политические расследования и с осторожностью оберегайте свои синие трусы. Завершим эпизод по-балетному. Это действительно уникальное искусство, где все, независимо от гендера, по определению обязаны сочетать необычайную физическую силу с тонкой грацией. Не мудрено, что комбинация дается превосходно определенной категории личностей. И многие представители балета исполняют танцы, по крайней мере психологические, хотя бы по пояс в радуге.